тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
У ефірі «Свободи» ви слухаєте передачу «Тільки жінки». З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про те, як і чому білоруські приймають іслам, а так само про ставлення до цього у білоруському громадстві і про проблеми, з якими можуть сутикнутися білоруські, які вирішають переїхати у мусульманську країну. І удільниця передачі – білоруська мусульманка Раяна Вольга Чарних, керівниця програми «Ластрада Білорусь по безпечній міграції» Олена Нестярук і журналістка Дар'я Гуштин. Ну і нагодою для сьогоднішньої дискусії стала авторська кольонка журналістки агентства «Мінськ новини» Любові Ягоренкової. А вона називалася «Синенька стипла хустка», «Синенький скромний платочок» по-російську. Вона викликала широкий розголос у сетіві. Журналістка задає і спробує знайти відказ на питання, так вона це формулює, що примушає славянок носити хіджаби. Вона розважає про мотивацію, про будучий льос білорусок, яких вона тепер бачить у мусульманській вопроці на вулицях Мінську. Ну, я запрошала господарню Ягоренкову взяти уділ у нашій дискусії, але вона відмовилася, спослалася на занятість. Вольга, моє перше питання до вас. Ви доволі давно свідомо прийняли іслам, потім вийшли замуж за мусульманина, тепер живете у Каїри, гадуєте сина. Ну, у вас прийняття ісламу попереднішало шлюбу, а часто здарається наадворот. Як би ви коротко відказали ось на таке провокативне питання журналістки, що примушає славянок одіти хіджаб?
Я не лічу, що нічого вогулі примушає, тому що для нас, для білоруських мусульманок, опранати, не опранати хусту – це справа особистого вибору. Тобто, коли ми приходимо у іслам, коли ми вибираємо собі цю релігію, так, ми самі вирішаємо, чи опранати нам хустку чи ні, тобто відповідає це нашим світопогляду чи ні. Так, і я бачу, що дуже багато дівчинок, мусульманок у Білорусі, які хіджаб, чи там увогулі хустку, чи закриті вопротку, не опранають по ніяких своїх причинах. Тобто казати про те, що це все там тенденція, я не можу. Звісно, бувають ситуації, збираються ситуації, ми проїхаємо, коли жінки, не мусульманки, християнки, не виходять замуж. Так, ось як я вийшла замуж за мусульманина у Єгипет, я так само виходила замуж за мусульмана у різні мусульманські країни. І часами мужі їхні, вони примушають їх там закривати голову, там носити хустку, чи там закриту вопротку і так далі, що абсолютно не відповідає ісламській моралі перед усім. Тобто це ніяким чином не зв'язано з релігією, це зв'язано перед усім з поглядом непосередньо особливо взятого чоловіка. Тому що сам каже нам про те, що примусу у релігії нема. Тобто коли я вийшла замуж, коли я християнка, вийшла замуж за мусульманина, я не маю права примусити мені робити щось, що мені не подобається, тільки тому, що я там, наприклад, його на жінку, і я мушу його слухати. Тому що релігію примусити мені, прийняти там і виконувати ніякі релігійні правила, просто не може. Тому, наприклад, мій муж, коли для його завжди звертається там з просьбою там допомогти йому знайти собі жінку і так далі, він передусім каже, що жінка з іншої країни, там ці славянка, ці європейка, це дуже велика праця, передусім тому, що це зупинно інший світопогляд, це зовсім інша ментальність, тому це треба розуміти. І тому ось у нас була ситуація, коли мужчина телефонував нам і просив ніяким чином там повпливати на його жінку, що ось вона не хоче опранатися, там стипла і так далі. Ну, ми йому просто щиро сказали, ти бачив, з ким ти оженився, і тепер ти мусиш нести відповідальність за свій вибір. У кожної дівчини це свої особисті причини. Казати про те, що це ніякий примус, то нас хтось змушає, я не можу, бо ж за те я такі історії не чула. Більш за те, я прочитала у артикулі, що це ніяка мода, так, опранати хіджаб, як довести собі багатого мужа з межі, там, з арабської країни. По щирості за 7, більше, ніж за 7 років у ісламі і комунікуючи дільні стіпла за мусульманками у Білорусі, з білорусками, з татарками, ось які ненавіть опранають хіджаби, всі там не опранають хіджаби. Я ніколи не чула такої ситуації, коли дівчина опранула хустку, ненавіть для того, як вийти замуж.
Вольга, я хотіла перепитатися, ви кажете про білоруських мусульманок. Ясно, що доволі складно оцінити гэтую лічбу, але ну тим не менш, ви контактуєте, напевно, ведаєте, гэта сотні, тисячі, гэта колькі чоловік може бути?
Не тысячи и навык не сотни, но я показала, что из белорусок, непосредственно мусульманах, это мусульманах, которые практикуют ислам, ну, их несколько десятков, может, около 200, так, по Беларуси. У основном это, конечно, татарки, те девчины, которые имеют татарские корни. Вот. А белорусок их, ну, может быть, понад 200. Я садись-то веду коля вот 200 девчин, я могу сказать, не это белорусок, так? Ведь белорусок не это этничных, там, не татарок, не иммигрантов, не это ведь белорусок.
А Дар'я, вось на свою сторонцу у Фейсбуку вы наступным чином прокоментовали згаданую вышэй публікацыю. Беларускі прымаюць іслам, таму што насамрэч яны дармаедкі. За халяву гатовы прадацца, гэтак я ў двух словах пераказала калонку журналісткі Мінск навіны. І пад вашым допісам узнікла бурная, вельмі цікавая дыскусія. Чаму вам падаліся спрэчнымі аргументы журналісткі, і як вы думаеце, у якой ступені от яе пазіцыя адлюстроўвае рэакцыю часткі беларускага грамадства да гэтай з'явы? Ну і не такой распаўсюджанай, як выглядае.
Ну, мне подается, что журналистка Мінск навіны, она такую занимает довольно популистскую позицию, якая сапраўды популярна в нашем грамадстве. Чому мне это не только побурило, я зроне поставилась до этой колонки, мне подается навіна непрофессийная, и сапраўды она показывает, ну, только, скажем, одну такую мотив, чому женщины там принимают ислам. Сапраўды, такий момент есть, да, некоторые сапраўды у пошуку за легшим життем, еду там за мяжу, не обов'язково там Луценіку і мусульманські країни займаються саме, але це тільки одна нагода, так? Мені здається, що от значно більш розповсюджено, коли жінка просто там знайомиться з мужчином-мусульманином, у них там почуття починаються, так? І от, ну, вони вирішають там жениться, і коли для людей питання віри, справді істотно, тут уже треба, щоб хтось уступив, коли справді ну, скажем, разные религии представлены в семье, и коли это важно, да, коли никто там, коли там не решает, что должна быть одна там религия в семье. Мне кажется, этот пункт, он больше распространенный, тому как бы вот журналистка не анализует разные там, да, разные причины, чему женщины могут принимать ислам, тем больше вот приклад Вози кажет про то, что она сведомо перешла в ислам, еще не будучи замужем, в Украине были иншие причины на это, больше зато я веду, как коли мужчина принял ислам, потому что вот я покахал женщину-мусульманку. Тому, как бы, житё, оно больше, скажем, разностайное, чем журналистка Минск Новины спывала это, как бы, вызначить. И довольно-таки тенденцийный допис, и у меня в комментариях некоторые на этом не обвинуваются в расизме. Я, конечно, может быть, так категорично питание не ставила, але то, что, безумовно, такие погляды, он, как бы, нетолерантный и в неким смысле ображая, мусульманок, то я думаю, что тут, конечно, вот с такого пункта зрения можно вот сказать, что есть полное порушение стандартов.
Алена, вот як кіраўніца программы «Ластрада Беларусь» по бяспечнай міграцыі, наколькі вы падзяляеце асцярогі журналісткі Любові Горанкавай, што да лёсу беларусак, якія выходзяць замуж за мусульманаў і пераязджаюць у краіны, дзе спавядаюць іслам. Яе самая галоўная асцярога, што жанчыны пазбаўляюцца галоўнай прывілеі славянскай жанчыны свабоды, гэта цытата. Ну і ўсё будуць рабіць з дазволу мужа, і вяртанне на радзіму, калі там не спадабаецца жыццё, будзе вельмі праблематычным. Вот якая пазітыўная, якая негатыўная статыстыка ў такіх сітуацыях?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что статистики, сколько браков являются неудачными у женщин, которые вышли замуж и уехали в восточные страны, ее, конечно, не существует на самом деле. Конечно, все, кто вступает в брак представителями разных национальностей, они всегда испытывают дополнительную психологическую нагрузку, потому что все-таки есть разница в менталитетах, традициях, религиях, культурах. Это связано не только с браками, скажем так, с мусульманами и выездом в такие страны, там, как Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Иран, ну, в принципе, даже с выездом в европейскую страну женщины сталкиваются с тем, что из-за разницы традиций иногда очень, как бы, сложно адаптироваться. Конечно, есть, как бы, какие-то дополнительные сложности, когда уезжают женщины в восточные страны, потому что все-таки здесь разница менталитета бывает достаточно, как бы, ну, очень сильно отличается. И прежде чем выходить замуж за, как бы, граждан этих стран, мы всегда говорим, ну, съездите, посмотрите, сможете ли вы вообще адаптироваться и жить в такой ситуации, потому что все-таки, да, мы по-разному одеваемся, выезжая в другую страну и проживая в другой стране, надо понимать, что ты, ну, для того, чтобы там адаптироваться, должен, как бы, следовать традициям. И здесь очень много зависит от того, какая семья у того человека, с которым вы собираетесь регистрировать брак. Нам просто очень многие женщины рассказывают о том, что если они знакомятся со своим мужем в Беларуси, например, он здесь учится, и они какое-то время здесь регистрируют брак, какое-то время живут здесь, то как бы здесь, конечно, он следует больше традициям нашей страны. И здесь вот эти отношения складываются хорошо. Но переезжая жить в страну как бы проживания мужа, возвращаясь к нему на родину, многие сталкиваются с проблемами, потому что, конечно, там давит семья, окружение. От мужчины ожидают, что он будет себя вести так, как принято в его стране. И здесь как бы многие белорусские понимают, что, наверное, вот такая ситуация им не очень подходит. И, конечно, есть проблемы с тем, что сложно бывает, не просто уехать. Большая часть все-таки сложности связаны с тем, что если появляются дети в таком совместном браке, то дети, если все-таки происходит развод, остаются с мужем, и женщина, не желая с ними расставаться, в принципе, может тоже остаться в этой стране проживать, либо даже не доводит дело до развода, понимая, что не хочет оставлять как бы детей и уезжать к себе на родину. Конечно, проблемы есть. Например, не всегда наши женщины выезжают в другую страну, поскольку они не знают законов, часто не знают языка этой страны. Например, и регистрируют здесь брак, но брак должен быть легализован в другой стране. Если брак не легализуется, фактически для этой страны она даже не жена этому мужчине. Иногда даже у нас были такие случаи, с которыми мы сталкивались, когда женщина фактически, там не оформлялись никакие документы, женщина находилась на территории страны через некоторое время нелегально. А при этом у нее уже рождался ребенок, и, конечно, если ты находишься нелегально на территории страны, как бы твой ребенок даже не вписан к тебе. Нет никаких документов, подтверждающих, что это твой ребенок, формально даже брака нет, то, конечно, выехать и тебе, и ребенку очень сложно с территории этой страны. Конечно, сложности есть, но здесь надо просто, влюбляясь, иногда надо снять розовые очки, конечно, посмотреть на то, что это будет за страна, какие там традиции, с чем ты можешь столкнуться, и готова ли ты вообще принять как бы этого мужчину вместе, скажем так, со всем тем окружением, в котором ты будешь жить.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свободы.
На улицах Мінску адрозна ад большасці еўрапейскіх сталіцаў не так шмат сустрэнеш тых, хто выразна адрозніваецца паводле вопраткі, колеру скуры, рэлігійных праяваў. І лёгка быць талерантным, калі вакол амаль усе такія, як ты. Наколькі нецярпімыя беларусы? Вольга, вот як вам часта, ці даводзілася вам часта сутыкацца з нецярпімасцю, з нетолерантнасцю беларусаў?
Вы разумееце, на жаль, канешне, вернучыся пасля доўга жыцця ў замяжу ў Беларусь, ўже будучы мусульманкай, я зразумела, што беларусы нетолерантныя. Абсолютно. Белорусская толерантность – это вид. И, на жаль, я мушу это констатовать. И не только сирот, скажем так, людей не со столицы, с периферии. Я маю на увазе тех, которые больше звычные до своего життя, так, которые меньше открыты на мир. Это и у Минску, и в буйных городах я могу отзначить, что нетерпимость она есть. И не женщин, ненавидя тому, я написала листу редакцию до авторки этого артикула, что, коли ласка, вы теперь оглядите свои погляды, извините артикул сайта. Я нам не пошла сказать, что когда я вас нечем образила, я перебачаюсь, але тут не где говорка про то, что она образила меня. Меня аккуратно она не образила, потому что мы посмеялись, мы с мужем посмеялись над этим. Я ему сказала, что я приняла испанка, а его на шее сидит. Он посмеялся, сказал, я ведал. Меня это не образило. Просто литерально день за день до того, как этот артикул я прочитала, у Харкове, например, в Украине, забили мусульманина-марокканца. Его забили за то, что он мусульманин-марокканец, разумеете? И тому я запыталась у авторки в своем листе. Когда завтра мой муж приедет в Беларусь, и кто-то, начитавшийся таких артикулов, так вот, имеющий в голове вот этот стереотип, вот эту стигму, он просто заатакует моего мужа, и что с ним всем сдарится? Кто будет нести за это отказность? Разумеете, я давно уже сдаю себе справу тем, что громадстве, неважно якому, белорусскому, там, и липецкому, там, польскому, неважно, ему треба когось ненавидеть, как бы концентровать свои негативные эмоции вокруг когось. В Беларуси, например, вот эта тема меньшинств, там, религийных меньшинств, национальных меньшинств, сексуальных меньшинств, она довольно распространена, вот, мне для этого ненависти, потому что белорусы достаточно замкнутый как бы, народ, так как белорусы не так шмат там подорожничают, как европейцы, например, не настолько open-minded, как, скажем, иншие народы. А мы, вот, мы там мусульмане, там, и там арабы, и там социальные меньшинства. Вот мы стали объектом вот такой вот, вот такого гейта. И, на жаль, это есть, я это отчуваю. И там вот такие артикулы, и они не ображают наши почути, вы разумеете, нам все равно. Так вот, мы переконаны о том, что мы верим в Бога, что мы там родим правильно, я счастлива в своем браке, там я веду сотни девчонок, которые счастливы в своем браке со своими тиранами, двухкостными мужнями. И нас это не ображает. Нас это просто ставит в ситуацию недостатки. И вот я бы хотела так само додать до нашей собеседницы из Австралии, что я, как бы, мой муж, я наполовину мексиканец. Мы подписаны на группу в Фейсбуке мексиканские, испанские, да, и читаю часами там посты. И посты, а мать, что все одинаковые, как выйти замуж, как развеситься, как забрать детенка, да. Чтобы это не мусульманская краина, да, там Мексика. Это не мусульманская краина, Испания. Але проблема у женщин все одинаковые, так? То есть, как выйти замуж, как развеситься, как забрать детенка. Чтобы, я бы не сказала, что это тенденция ненавидеть испанских краин, так? И я бы не демонизовала мусульманов, потому что это небезопасно, перед всем для нас. Мы никакой как бы, небезопасности для людей не несем. Да? Там мы не представляем себе никаких там, террористов и так далее. Мы просто звичайные люди, которые хотим просто звичайно жить, выдавать свои семьи и так далее.
Разом с белорусами на территории нашей страны уже более за 600 годов мирно живут татары, мусульмане. А пошние годы 40 у белорусских ВНУ научаются студенты из мусульманских краин. Было довольно шмат шлюбов за все эти годы. И керавництво Беларуси уже шмат годов вельми активно супрацовнейшее с близкоусходними державами. Отповедно, в Менску все больше и больше можно побачить там тыших жихаров, ну и, напевно, белорусок у мусульманской вопроцы в будущине. А Дар'я, на який момент вот у гэтай ситуации вы, як журналістка, звернули б увагу? Ну і увогалі варта звертати увагу?
Я б хотіла на такий момент звернути увагу. Ми в Білорусі, це світська країна. Знаєте, вот зараз повсюду у світі, да, обмірковується вот питання. У Білорусі не так ця проблема остро стоїть, тому що це проблема у нас доволі мало, ну не шмат мусульманів, скажімо, особливо таких женщин, которые сопровождают омоладение, в хиджабах, это редкость, все ж, нам это в великих городах. Але вот вы можете занять увагу, что в европейских краинах, например, да, есть на вас некие локальные забороны, что женщины в таком выгляде не могут быть представлены, да, в громадстве, не могут так оправнаться. И с боку мусульманов, конечно, это выкликает негативную реакцию, але вот просто мне нема некого вот однозначной позиции, але я была все это у Иране. Я, например, была вымушена ходить в хиджабе и целиком отповедать, значит, в своем выгляде вот с тем нормами, которые приняты в этом громадстве. Более того, как отримать визу, я должна была сделать фотоздымок у хиджабе, и как прийти на территорию амбассады, которая находится у Минска, я так само была должна выглядеть по воде ну, мусульманской традиции одень. И когда я приходила туда просто, как журналист, не навык, не за визу, мне так само сказали там, по питаниях працовных, мне сказали, я так само должна выглядеть так, как вот у них принято. Тому, видите, вот тут некие вот меры могут быть, ну, сбоку европейцев, да, белорусов, там, неку, потому что никого отказывают. Например, в мусульманских краинах сатузы приняты такие нормы. Мне особисто они не подобаются, да, например, я не подтримываю, мне не подобалось ходить в хиджабе, але поскольку я хотела потратить эту Украину, мне она была цікава, я приняла их правила. И я целиком ожидала традиции. Тому, когда сегодня, мовно кажучи, у Беларуси женщинам, мусульманкам забороняют фотографироваться на паспорт у хиджабе. И это так само, вы видите, выкликает полную незадоволенность. Но я лечу, что мы тут, как светская держава, маем рацию. Потому что у нашей крайне такие правила. Когда мы выезжаем в Украину мусульманским, мы соблюдаем иншим правилам. Тут главное, как бы, знайти вот этот баланс. И, разумеется, у белорусов шмат сапраўды стереотипы про мусульмана, но мы их мало бачим, мы мало с ними коммуникуем. И вы ведаете сами, какие новины, где часто трапляют, да, связаны там, с тем, что бывает в мусульманских краинах. Ну, это, да, питание там некой небезпеки. Таму як бы адукацыйная праца можа вельмі шмат тут зрабіць, да, некія там сустрэчы, вот я веду жывы бібліятэкі праводзіць, прыходзяць мусульмане, расказваюць пра свой лад жыцця. Я сапраўды вот жыла на гэтым інтэрнаце студэнцкім, у нас было шмат мусульманаў, это класныя людзі. Калі ты з ними пачынаеш размаўляць, ты больш проста разумееш, ну, сапраўды, проста беларусам трэба больш інфармацыі. Я ўсё ж веру, што мы талерантныя людзі, але, ну, скажам, знасцярога ўспрымаем невядомае. Калі вот мы будзем больш бачыць мусульманаў, калі мы будзем больш там на тых попытавых пытаннях за іншу цукацца, я думаю, што сітуацыя будзе змяняцца да лепшага, але разам з тым, я ўсё ж як бы прытрымліваюся таго, што мы свецкая дзяржава, і я бы хацела, каб людзі, якія прыязджалі ў Беларусь, яны прытрымліваліся традыцый і правілаў і законаў нашай краіны. Это было б разумна, мне падаецца.
Алена, ну от ваш які досвед, калі, напрыклад, здараюцца такія сітуацыі, калі гэта не добраахвотны шлюб, а проста пошук працы, пошук прыгодаў у мусульманскіх краінах, ну на што таксама дарослыя жанчыны маюць права, то з якімі небяспекамі могуць сутыкнуцца і сутыкаюцца беларускі, і ці былі выпадкі от у вашай арганізацыі, калі спрабавалі беларусак, ну і беларусаў натуральна вербаваць прадстаўнікі тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава».
Ну, в нашей организации не было таких случаев, когда обращались бы белорусы или белорусские, как бы родственники их, которые говорили бы о том, что их вербует террористическая группировка «Исламское государство». Вот. Ну, а с чем сталкиваются белорусские, которые выезжают просто в поисках работы, например, мусульманские страны? Наверное, с тем же, на самом деле, еще можно столкнуться при выезде в любую страну, потому что... приключения, но обычно все-таки, если мы хотим приключения в таких странах, мы все-таки едем больше как туристы. Что касается работы, то здесь проблемы есть. У нас были женщины, которые выезжали на заработки в эти страны, получали предложение там, о хорошей работе, где говорилось о том, что как бы, на самом деле те традиции, которые есть, они будут работать в туристической зоне, там еще, все будет как, ну, скажем там, как в светском государстве, но на самом деле все оканчивалось как бы другой ситуацией, принудительной сексуальной эксплуатацией. Вот, когда женщины приезжали, у них не было на руках ни контракта, на самом деле их встречали, просто отвозили, скажем так, на квартиру, где запирали. То есть, в принципе, ситуации были такие, когда, ну, женщина, конечно, не добровольно там оказывала сексуальные услуги, вот, и с большим трудом потом с помощью как бы международной, например, организации по миграции мы пытались помочь вернуться, нашего посольства помогали вернуться таким женщинам в Беларусь. К сожалению, вообще проблема принудительной сексуальной эксплуатации – это проблема, скажем так, не только восточных стран, но вообще всего мира. Поэтому, ну, здесь, наверное, не стоит говорить, что это проблема только таких стран. Потому что это проблема, скажем так, общемировая, когда, ну, женщин обманывают, завлекают как бы такими красочными предложениями о работе, и на самом деле они сталкиваются как бы, ну, с абсолютно другой ситуацией.
Ольга, вот что с мусульманских семейных традиций варто было бы перенять белорусам? И наоборот, какие белорусские традиции могли бы пасовать для семьи, якая исповедает ислам?
Ось перше, на що звертаєте всю увагу, на що моя мама звернула увагу, коли приїхала перший раз у Єгипет у нашу сім'ю, це ось менита сімейні каштовності, так, що сім'я не тримається один за одного. Тут навіть часами у бідних сім'ях народжають вельми шмат дітей не тому, що вони не вміють користатися контрацепцією, а тому, що вони забезпечують свою сталість, вони забезпечують своє будучення. Чим більше дітей, тим більше бездітно ти будеш жити в сталості. Тобто не, скажімо, батьки допомагають там тягнути дітей там до своєї смерті, а вже з того моменту діти допомагають і забезпечують батьку, як, наприклад, мій муж забезпечує мою свекру. Так? І це дуже важливо, і це, я думаю, для дворців було б дуже корисно тепер, особливо, коли ось такі тяжкі часи настають і агульно-мировий кризис і так далі. Что касается белорусских традиций, то я бы, конечно, добавила тут померковность, так, потому что все-таки арабы, мусульмане, нет, не сказала, а знаю, что мусульмане, арабы, так, больше арабы, не мусульмане, и они больше такие экспрессивные, так, и они сначала зробят, а после подумают, чтобы они были эмоциональные. Я, конечно, была бы такой, видите, померковности белорусской. Ну і то, ну що.
Дякую. А Дар'я, ви казали про те, що ми насамрэч мало ведаємо, як живуть люди у мусульманських країнах. От як вам подається, які стереотипи, що до ісламу найбільш широко розповсюджені у Білорусі?
Ну, видите, вот под этим обмеркованием на Фейсбуку, это артикул, я прочитала, как одна из женщин написала мне, что, видите, вот в мусульманских краинах за то, что женщина вот неправильно опранута, ей могут забить каменями. Вот я, наверное, не думала, что такое признание, да, могут сказать разумные люди. Просто, разумеется, просто еще вот питание к тому, что я была в многих мусульманских краинах, и мы там с собой время разные. Смотрю, как Турция, Иран, это время разные краины. Альбо там, я не веду, Турция, Иран, Казахстан, Таджикистан, это разные краины, там по-разному до этого все ставится. И, ну, я не веду, откуда люди берут информацию про мусульман. Напомню, вот, ну, я кажу, с неких таких новинок про террористичные там, да, атаки, может быть, некие гучные там новины про разводы, ну, и нек не анализуют, и навод, коли наши белорусы, напомню, подорожничают по свете и трапляют в мусульманские краины, то это, напомню, такое подороже, великий эквизит, и трапляют в эту туристичную зону, эти турцы, и они как бы вот не выходят за межи, и они не бачат, как живет эта масса. Хотя это вельми цікаво. Там так само вельми шмат меняется, эти краины вельми интенсивно развиваются. И, конечно, ну, все это повод, треба людей поширать. А стереотипы, они, ну, вельми розные. Сопроводы лечатся, что вот женщины промышают носить хиджаб, что там ей не ставят ни во что, что она там, как рабыня повинна прославить, хотя она только... Но у меня есть знакомые, которые вот пришли в ислам, и они говорят, что там наоборот, их вельми поважливое ставление с боку мужа, что он там не мог, что она там как, ну, королева, как-то правильно сказать, да, там, ну, по-разному, разумеете, семьи разные, краины разные, ну, бракуя все ж некой эдукации, некой информации больше широкой про то, что и краины бывают разные, и законы в этих краинах, да, есть же мусульманские краины, например, где заборонено смертное покарание, например, да, больше про причину, чем в Беларуси. Вот, тому вот треба, как саправды неким чином поширалася информатизация на всеми по этим питанию, тогда мы будем больше засвеченными и, я сподіваюся, больше толерантными.
Дякую. Алена, як правоборонца, як женщина, что б вы пораили белорусской женщине, якая вырашила связать свой лёс с мужчином с мусульманской краины?
Ну, прежде всего, надо изучить законы страны, как бы, будущего супруга. Я бы, конечно, советовала съездить в гости до свадьбы, познакомиться с семьей, с родными, друзьями, уже только потом принимать вообще решение о браке. Потому что я согласна с Дарьей, которая сказала, что семьи разные. Семьи действительно разные, разные страны. И даже в мусульманских странах разное, как бы, законодательство, разное, может быть, отношение к женщине. Очень много зависит от семьи. И даже, ну, мы понимаем, что в любой стране проживает человек, действительно разные семьи, разные традиции. Заранее обсудить такие вопросы, вот как, скажем так, принятие ислама. То есть надо ли, как муж к этому относится? То есть ожидает ли он от вас этого? Потому что мы иногда, знаете, даже в православной вере есть те, кто говорит, да, я верующий, но на самом деле очень часто это просто вот поход в большие праздники, в церковь. Ну, как бы, не всегда это соблюдение там, скажем так, ежедневных каких-то религиозных традиций. А может оказаться так, что женщине кажется, что она примет ислам, и как бы, ну, и не сильно надо будет вот соблюдать все те правила, которые в нем существуют, что вот, скажем так, это фактически как этот человек в православии, там, пару раз в жизни сходит в церковь, и все на этом. А на самом деле, может быть, от женщины будет ожидаться, что надо действительно соблюдать ежедневно какие-то традиции. Готова ли она к этому? Ей надо прежде всего понять, готова ли она к тем правилам, которые будут, когда она приедет жить в эту страну. И уже только потом принимать решение и подумать, как бы, думать о рождении ребенка. Потому что, конечно, надо изучить культуру и традиции, изучить законы, потому что потом, конечно, чтобы не столкнуться с какими-то сложностями, в том числе с, там, с выездом потом после регистрации брака. И надо понимать, что, конечно, как бы, любое государство часто стоит на страже как бы законных интересов, прежде всего, своих граждан. Если будет ребенок, гражданин этой страны, а тем более мусульманской стране, будут проблемы с тем, чтобы, ну, вернуться на родину с ребенком. Конечно, надо помнить, что ребенок, рожденный в браке, как бы, где один из супругов является белорусским гражданином, имеет право получить белорусский паспорт, и поэтому всегда советуем женщине обязательно оформлять белорусский паспорт для ребенка. Как бы, конечно, надо обсудить очень многие вещи и проговорить их, прежде всего, с мужем до регистрации браков.
Дякую за парады. У эфиры «Свободы» вы слухали передачу «Только женщины». С вами была Ганна Соусь. Удел у дискуссии брали белорусская мусульманка Раяна Вольга Чарных, керавница программы «Ластрада Беларусь по безопасной миграции» Алена Нестярук и журналистка Адарья Гуштын.
«Только женщины».
Компетентні і креативні жінки
обмірковують різні теми,
нечекані повороти.